философии, и по современным, и по тогдашним, естественно, научным воззрениям. Короче, перед нами восстал такой, я бы сказал, целостный образ древнегреческого великого мыслителя. Книгу об Аристотеле в целом-то, как диссертацию, он не издал, но зато он опубликовал несколько статей, посвященных философии Аристотеля. Главное, в чем знает его философа, так это вот по его труду «История западноевропейской философии». Это был первый труд, который глубоко и всесторонне осветил западноевропейскую философию. До этого таких обобщающих трудов у нас не было.
В советское время имеется в виду.
Да, имеется в виду, конечно, после 17-го года, в советское время. Это было предвоенные годы, 38-39 год. Вот. Тогда не так-то просто можно было публиковать книги, особенно если речь шла, скажем, за западноевропейской философии, там недостаточно была представлена классовая сепаратийность, то эту книгу трудно было опубликовать. Но Александров сумел, я бы сказал, очень разумно провести принцип классовости и партийности философии и в науке в целом. Так вот, Георгий Федорович Александров за эту книгу в какой-то степени и поплатился. Эта книга попала на стол Сталин. И Сталин дал ей нелестную оценку. Он как раз увидел, что там нет классового партийного подхода, во-первых. Во-вторых, некоторые, с его точки зрения, преувеличение роли и значения немецкой классической идеалистической философии, особенно философии Гегеля. Вот. И поэтому он проявил недоверие к этой книге и к ее автору. И он порекомендовал провести всесоюзную философскую дискуссию по этой книге, которая была проведена в нашей стране, в Москве, в июне 1947 года. Я в то время был еще аспирантом. Вот. Попасть на эту дискуссию так не удалось, но зато она широко опубликована. Она была опубликована в первом номере только что вышедшего в истории западноевропейской философии. Но в целом на Александрова, собственно говоря, было навешано, я бы сказал, несправедливого. Но критика в основном шла вот по какому вопросу, по его книге. Первое, что он недостаточно связывает возникновение философских и социологических учений с определенными социально-экономическими условиями, не показывает, каким образом социально-экономические условия обуславливали и вызывали в жизни философские учения. Вот это первое. Второе, что ему упрек, который бросали его в этой, обвинение в этой книге, это то, что он преувеличивает роль и значение философии Гегеля особенно, и в целом немецкой идеалистической философии. Третье, это то, что он неправильно растолкует генезис марксизма, марксистской философии в том числе. Дело в том, что тогда широко практиковано было мнение, что просто марксизм возник в результате недооценивает социально-экономические факторы возникновения марксизма и переоценивает теоретические источники марксизма, а таким одним из теоретических источников марксизма, конечно, является гегельская философия, философия Фейербаха. Вот этот. Далее ему предъявили обвинение в том, что он совершенно обошел русскую философию. И действительно, правильное обвинение. Но в целом философская дискуссия, она, знаете ли, поставила очень важные задачи перед философской наукой. Первая задача была в том, чтобы разрабатывать общие проблемы диалектики, в том числе и диалектику советского общества. Затем была поставлена задача разрабатывать, кроме диалектики советского общества, исторический материализм, вот эти проблемы. Так что полностью, я бы сказал, игнорировать при всем, я бы сказал, при всех недостатках философской дискуссии по книге Александрова, она имела ряд положительных результатов. Но вот одним из таких положительных результатов, я бы сказал, что там была поставлена задача изучения истории марксистской философии. Это впервые там было сформулировано, что история, марксизм имеет и его философию столетнюю историю, а истории до сих пор нет. После этого возникла здесь, на философском факультете Московского университета, кафедра истории марксистско-ленинской философии. До этого тоже изучалась у нас на факультете истории марксистской философии, но она была расщеплена между двумя кафедрами зарубежной философии, где изучался зарубежный марксизм, и русской философии, где изучался русский марксизм Ленина, Плеханова, советский период. Вот, было признано, что надо объединить это и создать единую кафедру марксистской философии. Это тоже важное, я бы сказал, решение, которое было принято вот на этой философской конференции. Заслуга Александрова заключается в том, что он поставил задачу, будучи ответственным таким государственным и партийным работником, поставил задачу создания пятитомного труда по истории философии. Этот пятитомный труд по истории философии начал выходить еще до войны. Вышло три тома только. Третий том вышел в 1943 году. Он попал на стол Сталина. Сталин его не одобрил. Этот, и вышло только всего-навсего 1000 экземпляров. У меня был, значит, один, я как-то сумел достать этот третий том. Очень хороший, кстати говоря. Но моя дочь, когда она обучалась здесь на философском факультете, и, я бы сказал, одним из инициаторов создания многотомного труда по истории философии. И ему удалось такой, я бы сказал, труд создать. Но то вышло только три тома. И я считаю, это лучшие вообще по истории философии тома, особенно третий том. Там писали очень видные специалисты. Вот, особенно, я бы сказал, по английскому материализму, по немецкой классической и лирической философии. И на этом дело закончилось. После окончания войны, значит, тут с Александром случилось, в общем, несчастье. Его удалили из Центрального комитета партии. Сделали его директором Института философии, Академии наук. И я одно время принимал даже участие в комиссии ЦК по обследованию этого института, когда директором там стал Александров. Но что можно сказать о последующих его работах? У него имеется такой крупный труд под названием «О работе Сталина, марксизм и вопросы языкознания». В общем, он посвящен главным образом проблемам исторического материализма, эта работа. Эта работа, если брать так, отбросить такую шелуху поверхностную, как социологическое исследование, очень интересное и глубокое. Но бросается в глаза чрезмерное, я бы сказал, перехлёсты, связанные с воскалением Сталина. Что работа Сталина, марксизм, вопросы языкознания, это выдающее само по себе произведение. Никто не говорит, там имеется и здравые, вот примерно, что можно будет сказать. Значит, его отправили работать старшим научным сотрудником в Минск, в Беларуси, провинился. Это было еще при Хрущеве. Там он заболел гепатитом печени, приехал в Москву и здесь умер. В общем, это был, я бы сказал, незаурядный философ, который внес, несомненно, определенный вклад в развитие советского. Я должен сказать, это был необычайно остроумный человек, веселый. И я бы сказал, очень внимательный и заботливый. Если к нему обращаешься с просьбой, он обязательно сделает и поможет вам в этом. Вот и при этом всегда у него, значит, шутки, остроты. Вот. Как человек, это был, я бы сказал, великий гуманист. И его забывать, конечно, нельзя. Алексей Митрофан Николаевич был одним из видных представителей диалектической логики, против которой сейчас ведется борьба. Но могу сказать, что вот недавно в независимой газете была опубликована статья бывшего нашего выпускника философского факультета, теперь заведующего кафедрой полиграфического института Слинцова, где он поливает грязь в диалектическую логику. Но Митрофан Николаевич был одним из первых пионеров разработки диалектической логики. Он создал два труда по диалектической логике. Первый труд, так и называется, «Проблема диалектической логики». И второй труд – это «Суждение понятиям диалектической логики». Его работа характеризуется тем, что он сумел как-то соединить диалектическую логику с другими разновидностями логической науки. Он связывает диалектическую логику с символической логикой, затем с математической логикой. Вот. И очень, я бы сказал, плодотворна его работа по разработке проблем диалектической логики в трудах Ленина, особенно в его философских тетрадях. Митрофан Николаевич был вместе очень хорошим преподавателем, лектором. Он увлекательно читал лекции по диалектической логике, его слушали. Правда, с ним, значит, случилось несчастье. Он издал книгу одну под названием «Предмет и содержание диалектического материализма». Это довольно толстая книга. В этой книге он сумел дать анализ современной советской философской литературе по предмету диалектического материализма. Это была первая, я бы сказал, солидная такая аналитическая работа по советской философской науке. И он там, значит, начинает исследование с 30-х годов, примерно с работ Юдина, с работ Митина, Ранцевича и других тогдашних видных философов. И затем перешел, значит, работа Александрова, Георгия Федоровича, он анализирует по предмету. Это была очень содержательная такая, я бы сказал, историко-аналитическая работа. Но кроме того, он сумел как-то дать и позитивное исследование предмета. Я считаю, что его понимание предмета диалектического материализма, да и самой философии, является наиболее перспективным. У меня эта работа есть. Даже два экземпляра, что он пытается связать определение предмета диалектического материализма с общей с историей философии. Он, следуя за Гегелем, показывает, что диалектический материализм как теория есть не что иное, как подытоживание истории философии. История философии воплотилась в предмете диалектической логики. И вот этот тезис ему удалось довольно-таки основательно развить. Ну, за свой труд он пострадал. Поскольку тут его, значит, он покритиковал многих, и работники аппарата ЦК, особенно отдела науки, увидели в этом, значит, что-то такое поклёп на советскую философскую науку. А он действительно острый, подверг критике. Нузе сообщили наверх, начали вокруг этой работы, знаете ли, такую возню неприятную вести, запретили даже ее дальнейшее распространение этой работы. Вот, он должен был выехать читать лекции на Кубу, значит, лишили его, значит, отозвали. Вот так он пал жертвой этого труда. В последнее время он опять возвратился на философский факультет, где читал очень содержательные лекции по диалектическому материализму, по диалектической логике и по философским тетрадям Ленина. Вот. Ну, внезапная смерть оборвала его научную и творческую работу. В логике развертывались очень острые споры между представителями формальной или символической логики, ну, Аристотель, короче говоря, с одной стороны, и представителями диалектической логики. Он сам не был заведующим кафедрой, он исполнял только временно обязанности заведующего кафедрой, очень кратковременный период. И, значит, его тогда помогал ему тогдашний декан Молодцов, вот, в защите диалектической логики и в защите концепции Алексеева. Тогда работал на кафедре Черкеса Виталий Иванович, он до сих пор еще жив, живет в доме преподавателей. Вот он написал книгу «Диалектическая логика», сейчас я помню, в общем, «Диалектика», Ну, в общем, по диалектической логике он написал работу. Вот. И вот образовалось там две группы, два направления. С одной стороны, Черкесов, Алексеев и некоторые поддерживающие аспиранты, с одной стороны. Но там Легостаев теперь выступает часто в, в газете «Гласность», был помощником Лихачева. Хороший тот был аспирант у нас. Вот. И с другой стороны, вот группа, в которую входил Асмус, Вайшвила, затем, значит, тот, ну, и...
Ахманов
входил, но Ахманов мало работал. Вот, между ними развертывались очень острые такие споры. Так что тут много было, я бы сказал, субъективного. Они просто были увлечены каждой своей собственной наукой и не понимали друг друга. Это, я бы сказал, была дискуссия, разговор, ну, глухонемых, которые, значит, только говорят, но не слушают и не понимают друг друга. Значит, но лекции, которые читал Митрофан Николаевич, пользовались большим авторитетом среди вот студентов. Что касается Вайшвила, ну что, он мой друг, а Асмус и Розенцы могли бы рассказать. Валентин Фердинандович Асмус был одним из крупнейших ученых-философов нашей страны. Первая его работа была посвящена марксистскому историзму, Маркс и историзм. Это была очень крупная и содержательная первая марксистская работа, которую он написал еще будучи в Киеве, но когда приехал в Москву, он издал эту работу. Это был, я бы сказал, очень такой тонкий аналитик-философ. Ему принадлежит очень много трудов. Но прежде всего я бы назвал его труд о Декарте. Его труд о Декарте – это наиболее систематизированное и наиболее глубокое произведение вот, в оценке философии Декарта. Она была издана в 1947 году и привлекла к себе всеобщее внимание. По-моему, она была переведена на ряд европейских языков. Вообще, он, конечно, был блестящим историком философии. Но дальше он спорил по ряду вопросов, он спорил с Богдановым, тогдашним крупным тоже философом, против которого, как известно, боролся Ленин в своей работе материализм, империокритизм. Нет, не посмертно. Богданов умер в 28-м году от переливания крови. А дискуссия развернулась между Асмусом и Богдановым, по-моему, в 26-м году. Вот. Ну, здесь спор главным образом шел относительно логических проблем. Вот. И здесь, я считаю, был прав в этом отношении, конечно, Валентин Фердинандович Асмус. Дальше об Асмусе можно сказать как крупном специалисте по этике, по эстетике. Он был членом Союза советских писателей. Вот, и у него ряд работ есть посвященных эстетическим проблемам. Он был близким другом от автора доктора Живаго, Пастернаком. Они просто были очень близкие друзья. Вот, и он посвятил Пастернаку ряд таких исследовательских работ. Он считает, что Пастернак обогатил вообще поэзию новыми формами. И здесь, конечно, он прав. Я считаю, что одна из работ, лучших работ Асмуса, посвящена исследованию философских воззрений Лермонтова. У Лермонтова, собственно говоря, Лермонтов, вообще-то говоря, был такой, я бы сказал, у него философский был стиль мышления. Вот. Но то, что он сделал относительно исследования вот, эстетических философских взглядов Лермонтова, очень любопытный само по себе. Во-первых, показывает глубокое знание поэзии Лермонтова, вот, и вместе глубокий анализ его произведений. Дальше о нем надо сказать как о логике. Этот специалист был по проблемам логики. Конечно, он придерживался логики формальной. После войны вышла его книга «Логика». Эта книга по логике интересна тем, что он не просто останавливается на классической логике, как это было сформулировано, скажем, вот, Аристотелем или последующими логиками, Стюарта Милем, например. А он сумел как-то дать на фоне современных логических знаний вот логику. Эта книга пользовалась большим успехом сразу после войны. Это был очень присущий человек. Ну, что еще можно сказать о нем? Как лектор он был, его очень любили студенты. Правда, любопытная деталь, я сам ходил, когда был аспирантом на лекции, он лекции читал все время по записи, даже не знаю почему. У него всегда запись была, и он читал лекции, но читал очень выразительно, интересно. Вот. Его слушали лекции с большим увлечением, вот, несмотря на то, что он так читал монотонно. Но зато, значит, у него всегда было содержание. И в лекциях, по-моему, больше привлекает мысль, содержание. Вот это качество, конечно, и преобладало в его лекциях. Лекции мне его очень нравились, особенно ранние лекции по античной философии. Он хорошо знал античную философию. Нравились мне лекции его по средневековой философии. У нас тогда было, значит, Асмус был, Дынник был, затем Трахтенберг был. Ну, конечно, они тоже были историки философии, но Асмус, конечно, предвосхищал. Вот. Его хотели даже сделать заведующим кафедрой логики, но он отказался от этого, значит, но потребовалось временем. Так что можно сказать, что Асмус Валентин Фернандович — это крупный теоретик философии, историк философии и крупный логик.
А вот в человеческом плане?
В человеческом плане это был исключительный гуманист. Знаете, я не встречал таких людей, которые бы с такой отзывчивостью, с таким вниманием относились бы к просьбам. И когда с ним говоришь или что-нибудь так еще, так, он краснел всегда. Просто как ребенок краснеет, как девочка краснеет. Вот такой был стеснительный он человек.
В 50-е годы в Московском университете на его философском факультете развертывались очень оживленные дискуссии по проблемам соотношения формальной и диалектической логики. В значительной степени эти дискуссии носили, я бы сказал, не особенно высоко организованный научный характер, а иногда даже бесплодный, поскольку не достигалось никаких результатов, и спорящие стороны не приходили никаким результатам. В чем суть споров? Как понимали диалектическую логику? И как понимали логику команды? Ну, по диалектической логике большинство ученых, не только Московского университета, но и всей Москвы, потому что на этой дискуссии, как правило, приходили все интересующиеся логикой, не только преподаватели, научные сотрудники, непосредственно занимающиеся логикой, но даже просто интересующиеся этими проблемами. Суть дела сводилась к тому, что по диалектической логике надо понимать применение законов диалектического материализма, в частности, применение законов диалектики к познанию. Скажем, закон единства и борьбы противоположности – это закон диалектики. И вместе с тем, конечно, закон объективного мира, господствующий в природе и области. Представители диалектической логики говорили, что мы должны руководствоваться этим законом. Этот закон является законом нашего познания. То есть мы при помощи этого закона познаем мир, что мы себе представляем. Но если мы при помощи этого закона познаем мир, то он одновременно является законом нашего мышления. Мы мыслим при помощи этого закона. Скажем, чтобы быть на уровне научного познания, надо рассматривать явление в его противоречивости, в борьбе этих противоречий. То же самое так рассматривали и другие законы диалектики. Например, закон перехода количественных изменений в качественные. Это закон объективного мира. но отражаясь в нашем сознании, он уступает как закон нашего познания. Мы при помощи этого закона познаем, видим, как количественные изменения переходят в качественные изменения, как происходит нарастание этих количественных изменений, что такое первая постепенность, что такое скачок. Все это есть не что иное, как диалектическая логика или применение законов диалектики к логическим проблемам. И закон, следовательно, перехода количественных изменений качества выступает как закон нашего мышления. Не только как закон познания, как закон отражения, но и как закон, при помощи которого мы мыслим. А именно, мы должны рассматривать, каким образом переходит количественные изменения качественные, как происходит скачок. Все это есть не что иное, как с этой точки зрения закон выступает, закон, следовательно, диалектики выступает как закон логики, но логики диалектической. Таким образом, по диалектической логике понимаем по существу дела приложение закона диалектики, отражение этих законов диалектики в нашем сознании рассматривается как субъективная диалектика, и, следовательно, диалектика выступала как теория познания. Но поскольку мы каждый этот закон рассматривали как закон мышления, при помощи которого наше мышление раскрывали объективный мир, то в данном случае эти законы уже выступают как законы логики, как законы нашего мышления. Поэтому эти законы надо рассматривать также и как законы логики. Вот почему, значит, в центре внимания спорящих был вопрос о единстве логики, диалектики и теории познания. При этом понималось, что диалектика в ее применении к познанию и есть диалектическая логика. На этой точке зрения особенно стоял Ильенков, очень талантливый советский ученый. Ильенков считал, что нет какой-то особой, отдельной диалектической логики, независимой или изолированной от диалектики. Диалектика есть, собственно, диалектическая логика. Применение законов диалектической логики означает что иное, как, следовательно, признание диалектики как социологии, то есть как теории познания. А когда мы эти законы диалектики рассматриваем как мыслительные законы, то есть при помощи этих законов мы мыслим мир, познаем мир, эти уже законы выступают как законы нашего, как законы логики, как законы нашего мышления. Еще больше ярче на этой точке зрения стоял Черкесов, бывший заведующий кафедрой логики и философского факультета Московского университета. У него есть книга «Диалектика как логика». Он даже, я бы сказал, еще дальше пошел, чем Ерофей Васильевич Ильенков.